Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы поговорим о предстоящей в апреле 15-й традиционной встрече православных трезвенников. Встреча состоится с 18 по 20 апреля в паломническом центре на Ганиной Яме. В светлые дни Воскресения Христова, в год столетия подвига царской семьи, мы вновь соберемся на святом месте, сообщают в своем информационном письме трезвенники. Под покров святых царственных страстотерпцев, чтобы еще раз засвидетельствовать верность православным трезвенным традициям, ощутить радость трезвой жизни, взаимного общения, соборно помолиться за наши семьи, за наше Отечество. Встреча уже 15-я, традиционная. Мы всегда стараемся бывать на этом мероприятии и записываем интереснейшие лекции самых разных специалистов.
Многие священники рассказывают о том, что когда они идут на последнюю исповедь к человеку, вот когда уже действительно человек уже должен представиться. И вот этот самый печальный момент, об этом Антоний Суржский тоже говорил, тоже очень многих книжках вы встречаешь, самый печальный момент. Человек осмысливает, что его жизнь, она им не прожита. Та ценность, которую он понимал, которую нужно было прожить, и что нужно было прожить человеку, он это не прожил. Представляете, и у него этот момент, мне кажется, самое больное это священнику, потому что он понимает, что вот то, что он принимает в этот момент, он понимает, это не паханное поле, да, не взрослый человек. Вот у меня это в жизни бывает тогда, когда приходят люди, которые уже в пенсионном возрасте, а человек никогда не обращался внутрь своей души. И знаете, когда смотришь вот этот вот 70 лет жизни, я понимаю, это бег по кругу, это просто невроз тяжелейшей формы. И человек, представляете, он вот эти 70 лет жизни, вот он прошел в каком-то таком состоянии повторяемости без прерыва одного и того же. Помните день сурка, да? Одно и то же, одно и то же. То есть не происходит момента того, что человек возникает, у него настоящая жизнь. Он входит в какие-то моменты, он их делает автоматически. В чем мы себя обслуживаем? Давайте посмотрим. Нас Господь создал в состоянии нужды. Если бы у нас этого не было, может быть, мы вообще бы в этом-то не двигались. У нас есть нужда телесная. И так получается, что нужда телесная и нужда в чувстве безопасности, о чем говорит Маслоу, вот у нас тоже, да, его иерархия Маслоу есть такая, да, нужда и чувство безопасности, они закрывают все в нашей жизни. Ну, большую часть нашей жизни, да, они захватывают этот ресурс. И с чем мы сталкиваемся? О том, что женщина, которая крутится вокруг кастрюли, вокруг вот этих состояний нужды, она ставит ситуации как раз и авторитарные давления. Она обслуживает большую часть вот этот момент физиологический, да, будем так говорить, да, и на это она просто имеет право, что создавая жизнь вокруг кастрюли, создаются определенные какие-то традиции, какие-то устои. Но они традициями назвать их невозможно, потому что вот эта вот привязка вот этому, да, к тому, что вот кто тебя кормит, тот тебя и к себе привязывает, да, то, в общем-то, через это можно себя к себе привязать. Часто бывает, мы на уровне нужды делаем другого человека беспомощно. Прям запишите себе, это очень важный момент.
А нужды-то этого человека?
Да, нужды этого человека. Потому что вот, допустим, зачем это надо вот человеку, который находится рядом? Человеку очень трудно остаться один на один с самим собой, испытать состояние того, что я один нахожусь. Да. То, что когда рядышком с нами человек, казалось бы, он должен быть многогранной личностью, сильной личностью. Но если мы сами внутренне рабы, понимаете, и мы боимся этой свободы, если мы сами внутренне не встретились со своими вот этими страхами, мы не можем их понять, то мы будем рядом с собой формировать тоже рабов. Но не рабов Божьих, понимаете, а рабов страстей, рабов похоти, рабов нужды вот этой, да. Человека возьми, допустим, вот такую ситуацию. Вот ребеночек, допустим, выходит из дома, у него уже сотовый телефон. Беспрерывные звонки, ты где, ты с кем, ты куда, ты когда. Понимаете, с одной стороны кажется, что это забота. С другой стороны, нет вот этого состояния, да, перекрестили, доверие к Богу, да, человек пошел, ты за него молишься в душе, и ты доверяешь тому, что человек идет туда, где ему нужно что-то освоить без тебя. Он должен пройти свои конфликты без тебя, он должен встретиться сам с чем-то. Вот у нас был такой очень интересный пример. Вот человек чего боится, да, как бы ему нужно это пройти обязательно. Вот мы вчера вели лекцию с отцом Петром Игуменом, и он очень много говорил как раз о страхе, о том, что страх, который мы формируем внутри себя, он часто бывает сбывается. И он, понимаете, он всегда практически, ну не так не всегда, но очень часто какие-то глубинные вещи, то, чего мы боимся, мы как бы его, получается, непроизвольно, а потом эту ситуацию нужно пройти для того, чтобы вырасти. Вырасти
мы
во что?
Формируем этот
заказ. Да, мы формируем заказ, мы его проходим, а выйти в любовь, и любовь побеждает страх, мы пока не можем. И вот до тех пор, пока человек не проходит, он как день сурка проходит эту пластинку, крутится она у него, да, вот он без перерыва ее проживает. Вот у нас был такой пример в семье. Давнешние еще, знаете, телефоны такие вот, ну, такие вот маленькие, которые были, да, вот первые телефоны. Я отдаю сыну телефон, и у него, его компания подходит к нему, забирает у него телефон. Потом вдруг не с того, знаете, как волна пошла. Он, видно, рассказал это друзьям, и у друзей тоже раз компания тоже забрала телефон. Я ему даю свой телефон, говорю, ну возьми, говорю, ну все-таки, ну мало ли там, допустим, что-то там бывает, ну какие-то моменты, да, на всякий случай пусть будет, как бы он куда-то поехал, ему телефон был нужен, но он понимал, что это мой телефон, пусть он даже старенький, но он мой, понимаете, да, вот, что происходит с ним, вот он садится в трамвай, к нему подсаживается мужчина и говорит, отдай телефон, понимаете, да, вот, ему, да, и грызет семечки, а он, кстати, в какой-то момент начинает соображать, что он его не боится. Но он не может крикнуть, да? Он превращается в немого и начинает что-то показывать пальцами ему. А тот говорит, а как ты так это? А он показывает, что так, это я с мамой связываюсь, мол, да? Тот ему еще семечки подсыпал, еще похлопал его по плече. И, боже, у него телефонов никогда не забирали. Понимаете, да? Что произошло, да, с ребенком? Он мне потом рассказывал, да, эти моменты. Что с ним произошло? Он что-то пережил сам, да? Он же один на один остался с этим человеком, которого он боялся даже. Вот этот момент, он очень трудный, да, когда много случаев таких рассказывают, допустим, да, вот человек идет, вот, допустим, да, вот он, и говорит, вот компания, говорит, идет, ну все, явно наркоман, да, вот явно один в кусты пошел, что-то другое, говорит, а он, говорит, молится, говорит, и он к нему подходит, говорит, а тот начинает, говорит, молиться, говорит, слуга, да, перекрестил, говорит, ты молишься, говорит, а ты за меня, говорит, помолись, говорит, нету страха, понимаете, есть, да, и он говорит, ты верующий, да? Да, тут может разные быть моменты, и как верующий человек, и как просто из любви человек, да, мы можем по-разному пройти, главное, чтобы это было через сердце. Почему мы говорим о том, что когда идет человек, у которого внутри доброта, от него, ему идут даже собаки, кошки, да, как бы к нему, да, приходят, птички там прилетают. Это же удивительный момент, когда живая природа, она тебе отвечает, и она на тебя не агрессивная. Сколько мы об этом читаем у святых отцов, мы этому удивляемся, но это происходит с нами сплошь и рядом, просто мы, бывает, этого не замечаем. Я помню, мы ехали в Сербию, у нас был батюшка, который многодетный. И знаете, мы когда наблюдали за ним, мы просто очень удивлялись о том, что вот он идет, впереди кошка появилась, мы в монастырь заходим, она его ведет. Она довела, села около этого, да, крыльца, дальше не идет. Собачка его ведет впереди, знаете, куда-то вы, да? Ну вот он такой, вот он вот, понимаете, вот природа где-то рядом с ним. Вот она где-то рядом, вот, она его не отвергает, и он ее не отвергает. И оно, знаете, само собой гармонично, да, вот между собой.
Традиционно все участники трезвенной встречи могут поделиться опытом своей работы.
Мне всегда не нравилось, что на кладбище пьют. Вот, и приходя туда, вот, долго ходить и объяснять что-то, это очень, как бы, скажем так, накладно и трудно. То есть и для этого надо привлекать очень множество людей. Хотя первые проекты были, мы взяли эти же самые листовки, которые у нас здесь трезвение, листовки на Радоницу, то есть там... Как вести себя, ну, как на кладбище, как справлять радоницу, то есть как правильно. То есть и там вот на этой листовке мы выпустили, я уже не помню, порядка 10 тысяч, по-моему, штук. С отцами обзвонились друг с другом, кому что надо, листовки получились дешевые, распространили. Но как бы такой момент важный, что мы не находимся постоянно на кладбище, и родительские дни, там еще какие-то дни, то есть мы там не бываем, то есть постоянно там ходили, вот в Сталице мы это делали, у меня люди ходили, помогали, просто наши же трезвенники прямо по кладбищу, и людям раздавали вот эти листовки, беседовали, разговаривали, вот. И потом я долго искал, ну, момент, как бы, как вот сделать можно для того, чтобы люди на кладбище не пили, несколько лет искал, и вот попался такой слоган, за здоровье родителей не пьют, а молятся. Я говорю, о, так вот она, щелкнул какой-то механизм в голове, так вот же она есть, этот клад, я специально этот выделил слово, что кладбище, то есть мы даже многие не задумываемся о том. И самое главное, молодежь у нас, вот я со своими алтарниками разговаривал, которым сейчас лет по 15, как ваше поколение будет на кладбище ходить? Они говорят, а наше поколение на кладбище ходить уже не будет. И вот это меня как бы очень сильно напрягло, то есть и вот я, ну, попросил там наших, скажем, дизайнеров сделать что-то такое. Мне 6 баннеров предложили, вот этот один из них.
Для наших радиослушателей уточним, что на баннере изображены голуби, свечи и надпись «За упокой родителей не пьют, а молятся». На весенней встрече можно услышать лекции педагогов, социологов, священников, врачей, предпринимателей, готовых поделиться опытом успешных трезвенных проектов, узнать о деятельности молодежного братства трезвости.
Депрессия, белый красный террор, гражданская война, Первая мировая, Вторая мировая. Как ведет себя женщина? Женщина понимает, за весь 20 век уже из поколения в поколение, да, в течение уже нескольких поколений, женщина понимает, что на мужчину надеяться она уже не может. Мужчина либо искалечен, либо уничтожен, уже его нет, да? Либо он один, как бы, да, совсем один на 10 девчат, как я говорил, да, вот такая ситуация, может быть, возникала после войны. У него постоянная тревога, у него постоянная борьба за жизнь. Женщина понимает, что теперь она должна кормить детей, она должна содержать семью, она должна успевать работать с утра до вечера. Воля в кулак, зубы стиснула, эмоции выключила. Ребенок тоже травмируется автоматически, он не чувствует любви, заботы, нежности. Отсюда вот появляется уже в третьем поколении травма. Травма, которая заключается в том, что пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, да, семья выжила, все на жилах, все в таком напряжении, чтобы он был здоров, не умер от голода, он не уверен, что его любят. У нее даже возникает комплекс, что как будто он маме еще и нагрузка лишняя. Он маму свою любит, но видит, как бедная мама впахивает за всех, да, за всю семью, все на себе тянет. Потому что, ну все, война за войной, гибель за гибелью, репрессии за репрессиями. И он понимает, что ну, как-то лишний раз даже маму-то и не потревожит. Лишний раз даже эмоции, может, не надо какие-то включать. Ребенок тоже растет замкнутым, холодным. Вот отсюда уходит как бы вот это понятие эмпатия, да, эмпатия, умение чувствоваться, почувствовать другого, понять другого. То есть плохо развита очень эмпатия у детей, тех мам, которые все взяли на себя. Маму делать-то некуда было. Война за войной, мужчин нет. Ну и как помните в стихотворении, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. То есть женщина, такой символ, знаете, женщина-шахтер. В каске, с фонариком. Вот сейчас бы вы слайд, если бы был проект, вы видели женщину-шахтера. Вот образ советской женщины. Такая труженица, с утра до вечера, да, вкалывает. На полях женщина-комбайнер, женщина-тракторист. Ну там, доярка, это еще поближе, да, как бы ближе. Потом у нас появятся женщины-космонавты, да, тоже будет такая популяризация. То есть они стали некими такими женщинами стальными. Женщинами, которых не берут ни болезни, ни голод. А у них вариантов нет, да, им надо как бы выживать. Вот они такие, такого стиля жизни держатся. И вот такая женщина, естественно, постепенно превращается в некого монстра, который, ну что ли, теряет внутреннее равновесие в своей душе, теряет свою женственную природу. И забота ее, если становится, то она заботой становится такой вот чрезмерной. Любовь ее становится давящей. Наум Каржавин написал такое стихотворение. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, хочет она жить иначе, носить драгоценный наряд, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Все. То есть женщина хочет одного, хотелось бы иначе, а уже внутри что-то работает. Какая-то вирусная программа заработала. Страх прежде всего, да? Страх за семью, страх за детей, страх за то, что мужчина опять не вернется.
Традиционно все участники трезвенной встречи могут разработать свои оригинальные трезвенные проекты. Кроме того, монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме – это благодатное место, куда летом устремятся тысячи паломников из всей России. А этой весной у вас есть уникальная возможность побыть на этом святом месте, получить благословение на нелегкий труд на ниве трезвенного просвещения. Напомню, 15-я традиционная встреча православных трезвенников состоится с 18 по 20 апреля в паломническом центре на Ганиной Яме. Справки по телефону отдела по утверждению трезвости 251-42-37, код Екатеринбурга 343. Храни всех Господь!